Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 21 марта 2016 года. По ту сторону Иордана. «И сказал Моше сынам Гада и сынам Реувена: вот пришли вы на смену отцам вашим, сборище людей грешных, чтобы увеличить еще гнев Бога на Израиль. Если вы отвернетесь от него, то оставит он его еще в пустыне, и погубите вы весь народ этот». И подошли они к нему и сказали: «Загоны для овец построим мы для скота нашего здесь, и города для малых детей наших. А мы быстро пойдем перед сынами Израиля, пока не приведем их на место их. Не возвратимся мы в дома наши, пока не получит каждый из сынов Израиля удел свой. Ведь мы не возьмем с ними удела по ту сторону Иордана и далее, ибо получаем мы удел наш на восточной стороне Иордана». Тора, числа, Матот, 32.14, 32.16, 32.19. Самые большие, тяжелые желания к слиянию с Творцом находятся в земле Израиля, особенно в Иерусалиме, на горе Мория. А по ту сторону Иордана сосредоточены уже меньшие желания и меньшая степень слияния с Творцом. Согласно свойствам Гада и Реувена, в них преобладают состояния духовных желаний животного уровня, что символизирует наличие у них большого количества скота, и поэтому им не важно, где они будут находиться – в Иерусалиме, на окраине земли Израиля или за Иорданом. Они должны быть в том месте, которому соответствует корень их души. Поэтому они говорят, что мы идем вместе со всеми и даже впереди всех на завоевание земли Израиля, кроме женщин и детей, кроме наших келим, сосудов. И когда мы вместе завоюем ее в наших силах, желаниях и намерениях, мы возвратимся на свое место, потому что это наша животная часть. Лишь таким образом мы можем быть соединены с Творцом. Они понимают, что только вместе с остальными должны идти на завоевание земли Израиля, а иначе не смогут вернуться за Иорданию и находиться там в слиянии с Творцом. Кроме того, есть еще земли в определенных слияниях с Творцом. Это Ливан, Сирия и Вавилон. То есть Иордания, Ливан, Сирия и Вавилон – территории, символизирующие желания, которые в той или иной степени могут и должны быть исправлены до соединения с Творцом. Это так называемые завоевания Давида. Кибуш Давид. Вопрос. Отчего у сынов Гада и Реувена была такая ответственность перед всеми? От того, что у них есть ощущение, что без остальных они не смогут войти в землю Израиля? Ответ: конечно. Земля Израиля – это огромные желания, которые идут уже на весь общий сосуд души. Здесь не может быть чего-то частного, так же, как в нашем теле. Оно полностью включает в себя все органы, все части. А если чего-то не хватает, значит уже не хватает. Нехватка может быть только по дороге к земле Израиля. А войти в состояние земля Израиля, когда ты соединяешься с Творцом, можно лишь всеми 10 сферотами или 12 коленами, не меньше. Вопрос. Почему тогда Моше стал сомневаться в них? Ответ. Он их неправильно понял. Ведь они сказали, что хотят остаться по ту сторону Иордана. Дело даже не в том, что они желают остаться, а в том, что без них остальные 10 колен не могут завоевать землю Израиля. Получается, что человек должен всеми силами идти на завоевание этой ступени, реализовав абсолютно все. из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 4 ноября 2015 года.
Радиоверсия.
Стоимость шестого органа чувств. Вопрос. Сколько стоит приобрести шестой орган чувств? Разумеется, я не имею в виду деньги. Ответ. Это зависит от того, какого свойства у человека желание, в каком обществе он находится, при каких обстоятельствах изучает каббалу и реализует ее. Поэтому нельзя сказать, в каких единицах можно измерить ту мощность, которую он должен приложить, чтобы выйти в высший мир или даже исправить себя. При занятиях каббалой в человеке постепенно проявляются эти единицы измерения, единицы усилия, и тогда он начинает понимать, сколько таких единиц надо для каждой ступени. Для каждого человека количество единиц разное, как и в нашем мире. Даже если бы мы занимались в одной школе, в одном университете, работали вместе, каждый из нас прилагал бы различное количество и качество усилий для выполнения одной и той же задачи. Из урока на русском языке от 17 января 2016 года.
Радиоверсия.
Высший мир открыт для всех. Вопрос. Находясь много лет в скрытии, каббала обросла всевозможными мифами. Красные нитки, священная вода, амулеты и так далее. Как отличить правду от вымысла? Ответ. Все знают, что в природе есть свои тайны, которые еще не раскрыты людьми, но могут открыться им. Этим занимается наука, которая все время двигается вперед и раскрывает тайны природы на всех ее уровнях. А есть тайны, которые наука не может раскрыть, потому что в мироздании существуют силы, которые наука не улавливает. Ведь все, что касается внутренних проблем человеческой психики, понятийного аппарата, мышления, в общем-то, скрыто от нас и вряд ли может быть когда-то раскрыто. Разве только лишь на земном уровне, когда мы уподобляем человеческий мозг компьютеру, себя какой-то машине, и тогда, делая из своего мозга некое неживое существо, мы можем его исследовать, проводить разные опыты, снимать всевозможные характеристики и создавать механизмы, якобы подобные человеку. Но, в принципе, наше внутреннее устройство абсолютно скрыто от нас самих. Оно не относится к нашему миру, потому что природа в нем существует только на трех уровнях – неживом, растительном и животном. А четвертого уровня, который называется человек, в нашем мире нет. То, что мы видим и называем людьми, это практически те же высокоорганизованные животные, но не человек в смысле Адам. Внутренняя часть человека, с помощью которой он должен выйти за пределы нашего мира, за пределы животного уровня на уровень человек, на уровень подобия Творцу и его раскрытия. Ничего потустороннего в этом нет. Просто это следующий уровень сознания, ощущения, понимания, восприятия, постижения природы, который совершенно отличается от нашего. Это голографический разум, составное мышление. Однако в нашем мире всех этих понятий практически нет. Мы нащупываем что-то, видим, что нам не дотянуться, не добраться до истины, и потому люди пытаются своими земными чувствами и разумом нарисовать себе картину следующей ступени. Но они не в состоянии этого сделать, потому что ни наши чувства, ни наш разум не находятся в том формате, чтобы создать картину высшего мира, ощутить его или хоть как-то нарисовать себе. Мы не входим в этот формат. К примеру, мы не воспринимаем радиоволны, но можем создать улавливающие их приборы. А высшие свойства мы не улавливаем, потому что противоположны им. Ведь мы – маленькие эгоистические существа, а высший мир находится в совершенно других свойствах, в свойствах отдачи, любви, альтруизма, выхода из себя, подъема над эгоизмом. Поэтому у людей на земном уровне складываются неправильные, предвзятые домыслы о Кабале, которая рассказывает о высшем мире, призывает к его раскрытию, но по своим особым канонам, которым нужно следовать, чтобы постичь его. Он открыт для всех, кто может себя преобразовать и начать ощущать его. А до тех пор ничего не сделаешь, нам не помогут никакие наши ухищрения. Люди будут думать, гадать, что это такое, выдумывать всякие мифы, но все это совершенно не похоже на истинный высший мир. Из урока на русском языке от 24 января 2016 года.
Радиоверсия.
Герои Пурима. Аман. Вопрос. Кто такой Аман? Один из героев праздника Пурим? Ответ. Аман – это яркая историческая личность, величайший духовный пример для современного человечества. Реплика. Но ведь он злодей. Ответ. Ну и что? Сталин и Гитлер тоже были злодеями. В истории было много таких людей, а Аман всех переплюнул. Его именем можно назвать абсолютно всех злодеев мира. Это собирательный образ. Аман – ученый, астролог, идейный, понимающий человек. Он очень многое сделал для человечества. Все поставил на карту и в итоге погиб со всей своей семьей. 10 сыновьями, женой Зереш, многочисленными наложницами и всем его двором. И все это для того, чтобы пробудить евреев, чтобы они не сидели тихо в 127 государствах древнего Вавилонского царства Ахашвероша, а восстали, объединились и вернулись домой. Благодаря стараниям, я бы даже сказал страданиям Амана, евреи стали объединяться. Угроза смерти, которая исходила от Амана, заставила их сплотиться, восстать, истребить всех своих ненавистников, вернуться в землю Израиля и выстроить там второй храм. Не имеет значения, какая Аман личность, положительная или отрицательная. Она двигает историю. Ведь эволюция в основном происходит под давлением отрицательных персонажей, потому что люди, и в первую очередь евреи, жестоковыйный народ. В нас бушуют большие отрицательные силы, называемые фараон, Аман, Амалек и так далее, которые и гонят нас палкой к счастью, поскольку мы не понимаем хорошего обращения. Но начиная с этого времени нам раскрылась наука Кабала, которая показывает, как идти к цели добрым путем, к правильному становлению, развитию, к тому, чтобы привести весь мир к объединению, то есть к выполнению нашей окончательной миссии, последней инстанции. Будем надеяться, что мы сможем реализовать это без новоявленных Аманов, Ахашверошей, Гитлеров и прочих фараонов. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 14 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Герои Пурима. Мордехай. Реплика. Кто такой Мордехай, герой праздника Пурим? Ответ. Мордехай – это загадочная личность, но не темная лошадка, а светлый человек. Он абсолютно незаметен, никому не бросается в глаза. Единственное, кого он раздражает, это Амана, который понимает, что если у евреев есть такой представитель, то с ним не просто совладать, поработить и уничтожить. Вопрос. Что же Аман видит в Мордехае, ведь тот спокойно сидит у ворот? Ответ. Хотя Мордехай тихо сидит у ворот, но он спокоен до поры до времени. Как только Аман начнет затевать серьезные действия, то сразу же проявится характер, настойчивость и сила Мордехая, и Аману может не поздоровиться. Поскольку Мордехай сидит не у городских, а у царских ворот, Аману это мешает. Ведь для того, чтобы подойти к царю, он должен каким-то образом обойти Мордехая. Мордехай олицетворяет собой потенциальную силу, живущую в еврейском народе, которая когда-то позволила ему объединиться и подняться над эгоизмом. И эта потенциальная сила продолжает жить. Она может притягивать из нее дополнительные положительные силы, существующие в мироздании, в природе. Этим Мордехай опасен для Амана, и ему обязательно надо подчинить Мордехая себе. Поэтому Аман и придумывает разные уловки, обращается к царю и так далее. В принципе, между ними существует очень четкое противоречие. Аман утверждает, что весь подчиняющийся ему эгоизм создан для того, чтобы наполнить человека, возвыситься, заработать на нем, двигать прогресс. То есть это здоровый капиталистический подход к жизни. А Мордехай говорит, что эгоизм нам дан только чтобы приподняться и работать над ним. Именно возвышаясь над эго, можно раскрыть высший мир, следующую ступень, следующее измерение, в котором должно существовать человечество. Поэтому между Аманом и Мордехаем лежат очень серьезные идеологические противоречия. В итоге проявляется, что хотя Аман прав, эгоизм – это сила, которая движет нас вперед, но именно свойство Мордехая является той силой, которая исправляет нас и поднимает до уровня Творца, спасает и ведет все человечество к цели творения. Хотя это сказание повествует о том, что произошло в древнем Вавилоне 2500 лет назад, но оно как никогда актуально для нашего времени, ведь сегодня мы находимся точно в таком же состоянии. Разница в том, что мы уже вышли из изгнания, из ужасного состояния тьмы, и теперь должны увлечь за собой все человечество. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 14 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Герои Пурима. Эстер. Эстер – это тайная сила, которая связывает царя и евреев. Под царем имеется в виду Творец, от которого идут две силы. С одной стороны – это Мордехай, и с другой стороны – Эстер. Обе силы исправляют евреев, чтобы те в своем исправленном виде смогли противостоять всему Вавилону. Первый раз евреи вышли из Вавилона под предводительством Авраама за 1500 лет до нашей эры. Через 1000 лет они снова оказались в Вавилоне, откуда их вывел Мордехай с помощью Эстер. Эстер остается в Вавилоне. У нее рождается сын от царя Ахашвероша, который впоследствии помогает евреям выстроить второй храм. Эти исторические факты очень интересно описаны в первоисточниках. В принципе, Эстер – очень хороший пример жертвенной еврейской женщины, которая скромна, тиха, прозорлива, мудра, дает правильные советы всему народу. Выполняя их, народ освобождается от эгоизма. Имя Эстер происходит от слова «астара» – «скрытие» и означает скрытую женскую народную силу, поэтому необходимо искать эту силу в нашем поколении. Она существует. Эстер – собирательный образ правильной женской силы, которая существует в народе так же, как и Мордехай. С помощью этих двух сил, которые представляет нам Творец, через эти образы, облачение в силы природы он управляет нами, сближает нас, делает народом, ведь в Вавилоне мы были просто сборной командой. Но как только мы становимся народом, Творец выводит нас из Вавилона. В наше время нас не надо никуда выводить физически, только духовно. Для этого нам надо объединиться, чтобы представлять собой одну единую сеть, в которой мы раскрыли бы Творца и предъявили это всему миру. Нам не хватает двух сил – Эстер и Мордехай. Но они существуют в нас, и сегодня наша организация проявляет их. Каббала уже раскрыта как методика, которую в свое время Мордехай и Эстер хотели предложить народу. Но если мы только сможем обратиться к народу на его нынешнем огромном эгоистическом уровне, и он послушает нас, то сможет объединиться, и мы выйдем из духовного изгнания. Тогда раскроются небеса, раскроется Творец, Народы мира обратятся к нам и поднимут нас в духовный Иерусалим. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лейтманом от 14 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Новый разрыв поколений. Мнение. Молодежь голосует не так, как старшее поколение. Молодые не против социализма, ведь если социализм означает общество, где коллективные проблемы не игнорируются, где люди заботятся о других людях и окружающей среде, то в чем с ним проблема? Полвека назад под рубрикой социализма проводились неудачные эксперименты, но эксперименты сегодняшнего дня не имеют с этим прошлым опытом никакого сходства. Молодых на протяжении всей жизни ждет отсутствие гарантированной работы. Сегодняшние выпускники вузов обременены долгами, покупка дома для них является отдаленной мечтой, давит чувство социальной несправедливости, ощущение жульничества в экономике, отсутствие ответственности в политике за свои проступки. Реплика. Только кардинальная перестройка общества на основе всеобщего обязательства способна исправить существующее состояние. А это возможно только после предварительного распространения всенародного всеобщего воспитания. Просвещение народа вместо одурманивания его СМИ является необходимым условием выживания. Поэтому Каббала указывает именно на такое действие, и оно должно являться целью работы нашей организации. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.